Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В начале этого часа у нас премьера рубрики «Беседы о русском языке». Евгений Никифоров беседует с доктором филологических наук, главным научным сотрудником Российской научной библиотеки Татьяной Леонидовной Мироновой. Затем в нашей студии будет член Союза художников России, церковный художник Юрий Анатольевич Федоров. А завершит передачу беседа с кандидатом богословия, кандидатом исторических наук Татьяной Ивановной Шевченко, сотрудницей отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета и культурно-просветительского центра «Свет Валаама».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и мой гость сегодня Татьяна Леонидовна Миронова, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Российской государственной библиотеки. Здрасте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Татьяна Леонидовна, мы хотели бы сегодня начать говорить с вами о языке, о русском языке для начала. И потом, надеюсь, это превратится в цикл, потому что у нас есть уроки русской литературы в программе, много посвящено программ истории русской, а вот языку, на котором мы с вами говорим, который мы с вами любим, у нас программ нет. В частности, церковнославянскому языку, который мы все слушаем в храме, мало кто его толком-то понимает, даже из церковных людей, когда мы читаем каноны, ну, половина непонятна, уж точно совершенно. Я вот на клиросе иногда читаю, думаю, боже мой, я филолог, я чтец, читаю псалтирь, читаю канон, и я не понимаю, а что же те, которые стоят там-то? Я думаю, что вообще мало что понятно.
Я думаю, что они понимают.
Ну, понимают, как апостол говорит, духом понимают, конечно же. Итак, Татьяна Ильина. Русский язык. Что это за явление? Мы сейчас в связи с Украиной столкнулись с такой ситуацией, когда русский язык противопоставлен резко украинскому. Мы знаем, что украинский язык – это во многом искусственное образование. Мова, так называемая, которая конструировалась, правда, достаточно долго, конструировалась филологами, грамотными филологами, Рыльским, Тычиной, так сказать, Павлом Загребельным. Ну, масса людей принимали в этом участие, украинских интеллектуалов, националистов. В принципе, что-то удалось слепить некоторое такое. Хотя у нас в России к украинскому языку относятся снисходительно, как бы с высоты культурного русского языка, и это скорее предмет для таких насмешек. И вот возникает вопрос, что такое украинский язык, что такое русский язык, где грань между языком и диалектом?
Давайте сначала к украинскому, потому что сегодня эта тема горячая, животрепещущая, и хотелось бы, конечно, тут внести разъяснение. Одно дело мова. Это народный язык Украины, Руси. Вот этой территории огромной, которую заселяли малорусы. Правда, малорусы иногда обижаются, что вот почему они малые, а здесь есть какие-то великие. Какой великорусский шовинизм? Но в ответ на это тоже есть языковое объяснение. Потому что что такое Малая Русь? Это наша прародина. У нас сохранилось это в названии «Малая Родина». Малая Русь – это очаг, материнский очаг, откуда шла колонизация русских земель. Поэтому Киев-то мать городов русских и мать русской земли. У нас это индоевропейская модель, по которой то же самое было в Британии. Материковая Британь во Франции, оттуда шло заселение Великобритании. Греция, Малая Греция, вот этот самый полуостров греческий, отсюда шло заселение в Магну Грецию. Магна Греция – это Великая Греция. Была также Мала Польша и Велика Польша, Моравия и Великая Моравия. И то же самое случилось на Руси. Была Малая Русь, известная нам с XIV века, и Великая Русь. Вот какое явление. А на нас еще пытаются украинцы обижаться за великорусский шовинизм. А что такое украинский язык? Дело в том, что мова, народный язык, он очень красив. Это язык, например, моей матери. Я наполовину малоруска. И надо сказать, что он певуч, он образный. И, конечно же, он очень понятен любому русскому человеку. Так же, как понятны говоры Смоленщины, Вологодщины. Все равно мы существуем в одном смысловом пространстве. Но украинский литературный язык – это совсем другое явление. Как говорил мой учитель, академик Толстой Никита Ильич, украинский литературный язык на треть состоит из германизмов, из немецких слов, на треть из полонизмов, из польских по происхождению слов, и на треть из варваризмов тех самых вот малорусских, деревенских, селянских слов. Вот что это такое.
Мне кажется, что даже полонизмы, они не вполне-то и полонизмы. Это галицизмы польского происхождения.
Да, какая-нибудь краска, фарба. Ну, понятно, что это не славянское слово, вообще не польское.
Люмбрелка.
Да, но оно пришло вот, да, точно, зонтик, как я понимаю. И вот эта стихия всего на треть славянская в этом языке, наша, родная. А как создавался этот язык? Литературный украинский язык. У него есть дата создания – 1894 год.
Так, и с чем это связано?
А это связано с тем, что некий профессор Грушевский...
Ну уж я не буду в Грушевском так говорить. Все-таки настоящий профессор.
Настоящий профессор.
И, в общем-то, серьезный ученый, хотя, конечно, очень идеологизированный.
Да, он был приглашен во Львов австрийским правительством. Ему там предоставили кафедру и поставили условие написать историю Украины и Руси и создать украинский литературный язык. То, что было до этого, язык, на котором писал Шевченко, язык, на котором творил Кулиш, Костомаров, там какие-то отчасти тексты, это была мова еще. Понимаете? Это было полтавско-чигиринское наречие. А вот Грушевский создавал именно язык литературный, построенный на отталкивании от русского языка.
А почему отталкивание? Ведь корни-то те же самые. То ли он поставил свою задачу засорить язык, вот как вы сказали, германизмами, там, галицизмами и полонизмами, то ли он, как, надеюсь, серьезный человек, все-таки пытался развивать эту корневую систему, ту морфологию, грамматику, которая присутствовала уже в славянском языке, вот том индоевропейском, который является истоком всех языков индоевропейской группы.
Да, но источники, материнская плата, она же порождает, как корень в древе, разные ветви, отличающиеся друг от друга. И позиция Грушевского была именно такая. Задача перед ним стояла именно создать язык, не похожий на русский. Примерно в это же время, нет, конечно, раньше, что я говорю, Вук Караджич создавал сербский литературный язык. И его задача была создать близкий русскому. Такой же по красоте и мощи язык. И он добился этого. А здесь задача ставилась австрийским правительством на отталкивание, на расхождение. Вот по какой причине. Дело в том, что огромное количество русских людей находились под властью Австро-Венгрии. И в крестьянской избе такого вот русина, который был с русским самосознанием, висело два портрета. Портрет австрийского императора и портрет российского императора. И крестьянин, объясняя, кто это, говорил, это его величество австрийский император, а это наш русский батюшка-царь. сами понимаете, это пятая колонна на территории Австро-Венгрии, и, естественно, от нее попытались избавиться путем переосмысления, перевоспитания народа. Ну, начинали, конечно, с интеллигенции. Интеллигенция самая восприимчивая и, на мой взгляд, самая подкупная.
Насколько это удалось?
Это удалось отчасти. Украинский язык плохо приживается даже в малорусской среде. Не зря в советское время среди украинской интеллигенции в Киеве ходили такие насмешливые стишки. «Ой, Павло, ты чина, любый наш профессор, ты у нас, як Пушкин, жаль, нема Дантесу». Осмысливали это все так достаточно критически.
Но, с другой стороны, вот эти труды, многочисленные труды и серьезные усилия украинской интеллигенции по созданию украинского языка нового, они же все-таки не могли не остаться без некого плода. Я тут вижу параллель с современным ивритом, который тоже был очень древним, практически на нем не говорили. Это был письменный язык Священного Писания. И когда евреи создавали Израиль, там нужно было этот язык сделать повседневным, бытовым, расширить. И вот с 40-х годов за 50 лет все-таки язык начал жить. Вот иврит начал жить, там появились и свои варваризмы, как вы говорите, там появились всякие поговорки, там начал язык развиваться, к тому, что и еврейская интеллигенция прилагала большие усилия к развитию иврита, конечно же, как такого языка уже общения, литературы, на нем стали писать, в конце концов, израильские писатели. Вот здесь с Украиной какие-то параллели могут быть, да. Потому что язык-то все-таки, как мы с вами выяснили, можно и созидать. Он не дается просто так, хотя от рождения, естественно, люди усваивают в определенный период своей жизни языковые навыки, но все же язык развивается.
Литературный язык, он действительно рукотворная вещь. Вы тут совершенно правы. И я, например, восхищаюсь усилиями еврейского государства, которое возродило древний язык. И оно дало нам великолепную модель, по которой мы можем любое забытое явление языковое вернуть к жизни. Значит, это реально. И литературный язык, его творят люди, его творят, как правило, писатели, мыслители, философы, ученые. Вот в чем дело. Но процесс этот очень долгий. То есть литературному украинскому языку, видимо, жить и жить, развиваться и развиваться, чтобы вырасти в явление самодостаточное, самостоятельное, национально-статусное. Что касается вот русского литературного языка, то ведь мы имеем язык, совершенный русский язык, литературный, мы имеем со времен Пушкина. Вот считайте, сколько лет нашему литературному языку.
Ну, вместе с тем, до Пушкина язык же наш тоже конструировали. Если Пушкин так свободно и легко заговорил на всем понятном литературном языке, и мы не заметили конструирование особенного в этом, да, это пропелость души поэта, то вместе с тем у нас же были опыты ранее, там, Шишков, да, и другие наши академики.
Третьяковский,
да-да-да. Они же провели громадную работу уже. А в 20 веке Крученых с Хлебниковым занимались новоязвом.
Маяковский, словотворчество какое было. Я очень люблю Маяковского ранее.
Ну, там это как бы видно, это такие эксперименты, в общем-то, с языком. Они дали, видимо, какие-то плоды. Но вместе с тем у Пушкина это было, ну, как бы так, он собрал то, что было уже у всех на кончике языка, в прямом смысле этого слова. А вот с украинским языком. Недавно Бортко, наш знаменитый режиссер, в какой-то программе говорил и высказал очень интересную мысль. Он спрашивал, почему вы так против, с крупным украинским актером, говорит, почему вы так против русского языка, почему вы его ограничиваете? Он говорит, понимаете, очень просто, не выдержит конкуренции.
Вот это и есть ключ. Не выдержит конкуренции. Потому что русский язык изначально питался из трех мощных источников. Это язык литературы, это язык народных говоров и язык церковнославянский. Вот эти источники его питали, они все национально и глубоко умны. И когда нам предлагают вместо этого полонизмы, германизмы и вот селянскую мову в этом вот сочетании, то, конечно, не выдерживает конкуренции. И я могу понять боль украинских писателей и ученых. Ну что тут? Значит, либо временем пройдет испытание и какой-то изоляцией, но запретами тут ничего не сделаешь. И понимаете, что такое язык? Да, ну вы понимаете, вы сам филолог, вы русист. Язык – это картина мира, это образ жизни и средства общения. И вот в этом смысле мы же тоже глубоко национальны. Даже как средство общения, если возьмем язык, ну что такое, между собой поговорили. Да нет, мы говорим между собой глубоко национально. Вот посмотрите, элементарный пример. Человеку нехорошо в автобусе. Англичанин-американец его спросит: «Are you fine? Are you okay?» «Вам хорошо?» А что говорим мы? «Вам плохо?» Мы никогда не спросим: «Вам хорошо?» Это глупо, с нашей точки зрения это ненормально. Вот эти модели, эти культурные сценарии, они глубоко национальны. Возьмем обычное общение. В английском общении существует три вида бесед. Чит-чет – это такое сверхлегкая болтовня. Это small talk – тоже разговор ни о чем. И conversation – ну, некая беседа. А по-русски все не так. Вот все эти три вида разговора по-русски называются трепаться, нести чепуху, молоть языком, все что угодно, кроме разговора. По-русски существует два вида достойного общения. Это говорить по душам, разговор по душам, и, извините, выяснение отношений. Это тоже наше. То, что недоступно никакому английскому, американскому сознанию.
Как... Ну, знаете ли, выяснение отношений у нас иногда редуцируется до такого малого количества слов.
Но, тем не менее, без слов не обойтись. Без слов не обойтись. Причем тут тоже определенный есть сценарий и ритуал, потому что вот говорят, что русские любят ругаться. И у нас ведь ругань такая приличная, называется брань. Она же сродни слову оборона. А почему? А потому что наши слова, ничего, что я вот в эфире произнесу, сволочь, зараза, ну это как примеры лингвистические, не сочтите, стерва, падла, вот эти слова, с одной стороны непристойные, но с другой стороны употребимые в литературе, в разговоре, в брани. Что это такое? Это обозначение мертвого человека. Да, все это слова. Зараза от глагола «заразить», то есть «убить», древнерусский глагол. Сволочь – это сухая листва, сволоченная в кучу, то есть мертвая субстанция. Стерва – это падаль. Падла – само слово отражает, это падаль. И так далее. Да, мразь – это замороженный труп. Совершенно точно, это этимология.
Ну, понятно, мороз, да, очень легко
да,
найти
для русского человека все понятие. Да. То есть в брани, обороняясь словом, русский человек предупреждает: вот ты будешь вот таким, будешь падалью, грубо говоря, если продолжишь нападение. Это ритуал, это сценарий. Другие народы не имеют, почему они там не бронятся, а у них нет такого сценария. Там или в спину сразу ударяют, или нападают лицом к лицу, но ритуала словесного не имеется.
Тоже так?
Да.
Ну, я знаю, что многие перенимают наш русский мат, потому что нет, действительно, как вы говорите, такого ритуала.
Нет, такого... с матом отдельный разговор.
Стиля поведения.
Да, категорически.
Вот этот ритуал словесного выяснения отношений, мне казалось, что все-таки должен быть какой-то. Хотя он объединенный. Ну что, у французы действительно, у них кроме, простите, опять-таки, скажем, потому что мы приводим это как
пример.
Как пример. Мерта, да, французская, да, которая там. Или английско-американская щит, которая у нас переводится, кстати, не очень правильно и не очень хорошо, даже с таким мистическим оттенком. Черт, да? Mm-hmm. Ну, похоже по произношению, но совершенно другой смысл за этим стоит. Действительно, очень скудный репертуар-то у наших западноевропейских братьев. Почему такое количество брани в русском языке?
Потому что мы выясняем отношения. У нас есть вот это ритуал общения. У нас есть эта форма общения. И не зря существуют поговорки, да, свои собаки грызутся, чужая не приставай. Это же тоже вот о том, что ничего тут особенного или сверхъестественного нет. Просто русские любят общаться более искренне, чем американцы или англичане, чем западные европейцы.
Вот вы скажите, Татьяна Леонидовна, вот мы все-таки обращаемся к широкой аудитории, мы ведем передачу не для специалистов, а для самой широкой аудитории. Вот зачем им знать что-то про русский язык? И в частности, я хотел бы, чтобы и наши школьники, которые нас слушают, или мамы и папы, которые услышат и захотели бы, чтобы их дети получше узнали на русском языке, вот чего не хватает, скажем, в школьной программе? Зачем вот учить в школе, и зачем нам с вами рассказывать вот нечто дополнительное на языке?
Ну, если я вспомню собственные школьные годы, то ничего, кроме скуки, о русском языке вспомнить не могу. Я думаю, что современные школьники, к сожалению, в большинстве своем переживают те же чувства. Ну что, орфография, ну что, пунктуация, морфология, грамматика, а где слово, живое слово, его происхождение, его исконный смысл. Или то, что мы называем картина мира. Дело в том, что язык – это, конечно, не только пунктуация или орфография. Хотя, конечно, пунктуация и орфография – это показатель культуры человека, безусловно. Это нужно, необходимо. Но язык – это картина мира. То, как мы говорим, отражается в нашем сознании, в картинах. Вот маленькие примеры. Например, слова «муж» и «жена». Да, такие простые исконные слова. Дело в том, что исконно эти слова восходят к древнейшим корням. «Муж» означает «думать», «мыслить». Вот этот пракорень со значением мыслящего человека, существа. А «жена» к корню «ген». Этот древний индоевропейский корень обозначает рождать.
Ну, отсюда генетика, да?
Конечно, генезис. Конечно. И все это рождение связано. Так вот, перед нами два стереотипа поведения. Что такое мужчина? Это человек думающий. Это человек, который за собой ведет семью. Он обязан думать, то есть заботиться о всем, за что берет ответственность. А что такое женщина? Родила и оправдана. И все очень точно.
По Писанию.
Да.
Женщина оправдывается рождением.
Да. И когда сегодня у нас, допустим, мужчина отстранен от многих вещей, не может нести ответственность за свою семью или за страну, определенная есть ущербность сегодня в положении мужчины, естественно, он испытывает стресс. Естественно, мы получаем смертность среди мужчин в 4 раза выше, чем среди женщин того же возраста. А женщина хоть одного родит, но она уже осмыслила свою жизнь, оправдалась в этом бытии. Вот картина мира. Или вот еще один корень, замечательный индоевропейский корень «нов». У нас это в прилагательном «новый», а мы знаем в других языках «нео», «нью», «новус» и так далее. Он ведь не только у нас есть в прилагательном «новый». «Новизна», «новейшее», что-то еще. Но этот же самый корень хранится, и мы подсознательно это чувствуем в удивительных словах. Ну, например, слово «ну». «Ну». Что это такое? А это, когда мы садимся на лошадь, говорим «но» или «ну», да, мы обращаемся, мы создаем, так сказать, словесный маршрут на познание нового. Это когда мы отвечаем человеку вместо «да», мы говорим «ну».
То есть «ну» – это не междометие?
Нет, так междометия, все междометия – это слова, когда-то древние корни. Вот в чем дело. И не зря существует забавный очень такой анекдот, полуправда, когда говорят, ну, это вот только в русском языке. Угу означает спасибо, эй, пойди сюда, ой, извините. Ну, отчасти действительно, эй, это древний корень со значением говорить. Он у нас в языке сохранился только в междометии. Понимаете, как интересно. Вот этого в школе пока не рассказывают, но я думаю, когда-нибудь будут говорить.
Татьяна Леонидовна, это невероятно интересно. Ну, хочется вам сказать.
Да, да, да.
Давайте продолжим эти беседы. На сегодня, я думаю, достаточно. Но в ближайшее время, видите, как я тоже «но» говорю, «но».
Вы вводите новую информацию, все правильно.
В ближайшее время, наши дорогие братья и сестры, мы продолжим эту беседу с Татьяной Леонидовной Мироновой, доктором филологических наук, главным научным сотрудником Российской государственной библиотеки. Спасибо большое за интереснейшую беседу.
Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии известный очень многим из нас, я уверена, чуть ли не в каждом православном доме, уже в моем, точно даже несколько ваших работ, художник Юрий Федоров, член Союза художников России. Юрий Анатольевич, художник, как вы себя называете, мелкой пластики, ювелир вы не очень любите, по-моему, это определение.
Да, прежде всего, это церковный художник, да. Но а если говорить о жанре, то да, это иконная мелкая пластика, да, о художественном жанре.
Да, да, это и крестики нательные, это и складни, это и образки маленькие.
Но это все эти предметы, они относятся к разряду индивидуальных святынь или, ну, еще как бы называют, предметы личного благочестия. Такая особая область церковного искусства, которая обладала такой некоторой самостоятельностью, ну, в отличие от храмового искусства, которое было очень строго контролировалось церковью. Здесь это больше проявлялась такая самобытность и вот проявление веры как раз вот того благочестия. И поэтому очень интересно, когда, если изучать церковное искусство в разные периоды, можно увидеть вот эти вот проявления, насколько была вера, тот дух, который творит форму, и по форме можно было определить вот тот дух, который был в тот исторический период в обществе. Вот это очень интересно, и вот как раз живя сегодня, как раз изучая то, что было раньше, те корни и византийские, и древнерусские, и более поздние исторические периоды, хочется выбирать что-то более ценное, наиболее высокодуховные периоды и адаптировать к сегодняшнему времени. Вот, потому что мы сегодня тоже, ну, находимся в поиске. Ну, собственно, христианин всегда в пути, всегда в поиске. И вот найти ту поддержку в нашей вере, помощь сегодня и попытаться... То, чем я, собственно, занимаюсь, это я всегда как бы сравниваю с таким переводом с древнего языка, как бы с перевода стихов с древнего на современный. То есть подстрочник здесь не получается. Здесь нужно все равно, чтобы это получили стихи, нужно вот проявить какое-то вот творчество, но в то же время сохранить вот все, что ведь тот дух, который вот был в древних предметах церковных. Такую задачу я стараюсь ставить. И, конечно, самое интересное, может быть, это область, это ставрография, это кресты.
Мы с вами вот об этом беседовали. Правда, это было давно. Я думаю, что с тех пор уже вы очень продвинулись в своих исследованиях. Вас это очень интересовало, увлекало, и я несколько раз эту беседу, признаюсь, повторяла, потому что это не устаревает, это имеет вечное, неприходящее значение. Это для нас очень важно и дорого. Вот вы говорите о том, что это выражало дух человека, но это действительно уже нужно переводить, потому что мы-то другие, и вкус наш настолько испорчен, к сожалению.
Да,
сейчас.
Вот это, я вот чем дальше, тем больше я сталкиваюсь вот с той проблемой, что мы вообще сегодняшние, мы живем в другой цивилизации, другая культура. Если древние люди жили, это период был сакральной культуры, то сейчас мы живем в период гуманитарной культуры, который в России 17 века, а в Европе с эпохи Возрождения. И сознание совершенно другое, восприятие другое. И это большая проблема. И большая проблема еще вот людей церковных, потому что церковь, она остается в сакральной культуре и должна быть. А в то же время в миру мы живем в другой культуре. И вот это вот большая проблема, такое раздвоение. То есть не все люди даже с этим справляются, так скажем. И поэтому очень сложно. Я с грустью иногда замечаю, когда изучаю что-то вот древнее, грустью замечаю, что современному человеку вот уже не понять вот той простоты, как бы ты чувствуешь вот свою вот эту вот немощь, потому что невольно вот все ошибки возникают, когда мы пытаемся рациональным мышлением постичь какие-то тайны. Просто изменились совершенно понятия, вот понятия символа. То есть вот... это вот изменение, поэтому для того, чтобы что-то понять, требуется вот действительно покаяние, метаноя, изменение сознания. Вот то, что к чему, собственно, призывал Христос и Иоанн Предтеча, и то, что, собственно, первое, то, что требуется для человека церковного. Тогда начинают открываться вот как бы те же самые вещи. Почему вот сегодня же сколько споров, и смотришь, все используют евангельские цитаты, да, заметьте. Не важно, потому что все люди культурные, все читают.
Выхватывая из контекста.
Выхватывая совершенно из контекста. Да здесь даже, не то, что ты видишь, что когда на радио, в каких-то телевидениях, ну, в средствах массовой информации, очень активно ведь используют, и даже не вырывая из контекста, они их все равно неправильно, рациональным сознанием их прочитывают совершенно иначе.
Да, вот, скажем, вот эта цитата, сколько я сталкивалась, блаженны нищие духом, толкуют, как будто это какие-то убогие.
Совершенно верно. Ну, вообще все заповеди блаженства, они не стыкуются с современным человеком. Вот эти вот вещи гораздо лучше преодолеваются все-таки именно искусством. В отличие, когда мы пытаемся как-то вот вербально передать, то мы невольно опять попадаем вот в такую рациональную парадигму. И все, так сказать, проблема. А искусство, любое искусство, оно все-таки обращается несколько по-иному.
К душе.
К душе, да, оно требует созерцания, соединения. То есть ведь как в сакральной культуре происходило познание? Оно происходило именно через соединение, через символ. Символ нес энергию первообраза. Человек соединялся как бы с ним и познавал то, что сегодня и осталось догматически в церкви. Мы соединяемся и в таинствах, и в общении с иконами, и так далее. То есть вот важна вот эта вот синергия. А соединение возможно только, когда есть любовь. Вот тоже основополагающее. А сегодня тоже, это тоже проблема сегодняшнего мира, это отсутствие любви, которое заменяется толерантностью, да, и массой законов,
да уж, Господи,
с этим связанных. Это очень большая проблема. Вот поэтому искусство все-таки, вот, я считаю, очень важная роль, и, на мой взгляд, как раз вот церковь сегодня должна уделять этому серьезное внимание, потому что здесь это вот такая ниша, в которой проще вот донести истину. И ни в коем случае нельзя вот это отдавать на откуп рынку, когда, ну, делается на потребу.
Это, по-моему, уже произошло, Юрий.
Да, это произошло. Это произошло. Здесь никуда не деться. Но, понимаете, у меня разные были периоды. Иногда я, то, что, так сказать, и впадал в уныние от того, что наблюдаю. А потом как-то я стал все-таки более оптимистично, так сказать, относиться, потому что истину невозможно уничтожить, живое невозможно убить до конца, это все равно произрастет, и все равно это бывает. Пусть это в меньшем объеме, но это все равно будет. И очень важно, понимаете, тут вообще, вот для меня, как бы считаю, вот церковь, она должна быть, современным языком, это вот палата меры весов, где хранятся все эталоны. То есть она как бы столб утверждения истины. Да?
Ну,
вот.
Конечно,
и поэтому там есть эталон человека, Иисус Христос. Вот там есть эталон социума, сама церковь, как экклесия, собрание как людей. И она должна, самая основная задача, хранить вот это вот неизменно. Потому что это абсолютно истина, она не может меняться. Когда сейчас начинает вот церковь в современном мире, вот эти вот разговоры, они уже... Церковь, она абсолютно...
Но это лукавство.
Да,
просто.
Это лукавство. Вот. И тогда она может быть не такой масштабной, может быть, но она должна быть вот крепкой, основательной. И тогда человек, который живет в современном виртуальном мире, попробовав и то, и другое, все равно люди ищут живой воды, потому что, ну, сегодня они едят, не наедаются, пьют, не напиваются. Жажда не утолена, и она, может быть, утолена только истиной. И вот важно, когда есть островки этой истины, это уже здорово, потому что люди сами должны прийти, тоже невозможно кого-то заставить, кого-то насильно привести, это тоже абсолютно такие нехристианские принципы. А искусство, опять, это красота. Красота спасет мир, а красота – одно из имен Бога. И также мы, если вспомним собрание святых отцов добротолюбия, по-гречески называлось «филокалия», «красотолюбие». И поэтому, конечно, вот для меня в красоте даже вот понятие канона – это как раз вот для меня это тоже нерегламентированный набор каких-то формальных признаков, да, а закон их гармонии, закон красоты. И вот это вот постижение красоты, постоянное стремление к ней, это вот стремление к Богу, постижение, да, и надо сказать, что мы никогда абсолютно тоже не сможем приблизиться. То есть любой, вот как художник, чем дальше ты понимаешь, насколько ты несовершенен. Для меня тоже иногда периоды как-то такого некоторого уныния, что вот это своего вот несовершенства, но начинаешь понимать, что самое важное – это вектор, это направленность. Вот если мы движемся в правильном направлении, дальше Господь уже поможет, потому что сами мы все равно не сможем создать ничего абсолютного. Это может только Господь. Как есть прекрасное изречение такого православного философа Павла Евдокимова: «Бог работает, а человек потеет». То есть наше предназначение – трудиться, потеть, стремиться.
Соработничать.
Да, только. Да. И тогда Господь сможет, не нарушая нашей свободы, нам помочь. И поэтому вот это, я думаю, из той библейской фразы, когда «в поте лица будешь зарабатывать хлеб свой», это, если многими это воспринимается как такое проклятие, да, вот гневное, да, на самом деле это отеческое наставление. Потому что только в этом случае Господь может нам помочь, если мы будем в поте лица трудиться. Но это образное, естественно, выражение, но обязательно труждаться. Это,
только
это
тогда
очень,
это, да, и радость, да, приносит.
Да,
только тогда это и
тогда
полезно,
это приносит
спасительно,
радость, да,
правда, и, чем ну, когда достается даром.
Да, да. И, а главное, что именно в этом случае в плодах нашего труда появляется благодать Божья. Вот, и Бог начинает присутствовать в этом мире. Еще вот тоже Паисий Афонский тоже, так сказать, говорил такую фразу, которая мне очень близка. Когда человек что-то делает с любовью и с молитвой, причем это не важно, это речь шла не об иконах, не о предметах церковного искусства, то в этом случае этот предмет освящается, в нем присутствует благодать Божья. Эта благодать идет в мир через вот те тварные предметы. И вот для меня вот присутствие Бога в мире, оно именно так. А когда в условиях вот современной цивилизации, когда вот особенно это городской, да, когда все абсолютно искусственно такое рукотворное, отсутствие благодати начинает человека угнетать, и подсознательно люди это чувствуют и стремятся на природу. Заметьте, да,
конечно,
когда,
конечно.
Когда любой житель большого города, у него просто ностальгия. А что такое природа? Природа – это то, что Господь сотворил. Потому что там уже по определению благодать присутствует.
Вы слушали беседу с известным церковным художником, членом Союза художников России Юрием Анатольевичем Федоровым.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии вновь Татьяна Ивановна Шевченко, кандидат богословия, кандидат исторических наук, сотрудница отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета и культурно-просветительского центра «Свет Валаама», который работает при Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. На столе перед вами замечательный журнал, программа.
Да, я являюсь сотрудником православного культурно-просветительского центра «Свет Валаама» при Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, который был создан в 2005 году по благословению епископа Троицкого Панкратия, наместника Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Вот со дня основания этого центра я являюсь его сотрудником. И впервые в 2006 году были проведены валаамские образовательные чтения, которые затем проводились каждые два года. Такая у нас вот традиция. И в этом году, в мае этого года, будет пятое валаамское образовательное чтение, которое решено было посвятить году культуры в России и 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
То есть вовсю уже идет подготовка у вас сейчас?
Да, поскольку правительство заявило 2014 год годом культуры в России, мы решили тоже быть актуальными. И также Русская Православная Церковь празднует 700-летие преподобного Сергия, широкомасштабные мероприятия и празднества намечены по всем епархиям. И мы тоже решили не отставать и объединить эти два важные такие исторические
события.
Даты эти. Дело в том, что преподобный Сергий, он, конечно же, является символом духовного возрождения для всех русских людей и для всех православных людей. Конечно, особенно для монашества, но и для россиян это такой исторически знаковая фигура. И совпадение года культуры, кризис который ощущается уже не только верхами, но и, в общем-то, в народе, это осознание этого наступило. Видимо, важные перемены в жизни страны, они, возможно, начнутся с каких-то изменений в области культуры. Теперь, немножко да. Под впечатлением, потому что я сейчас прямо из музея Достоевского, в котором я впервые побывала, вот к своему стыду, и направляясь от метро Достоевской к музею, у нескольких людей спросила, где этот музей находится, никто мне не ответил, кроме одной старушки, которая вдруг подошла ко мне из ниоткуда и спросила, что вы ищете. Я говорю, где-то здесь рядом музей Достоевского. Да я вам скажу, я рядом живу. Но
вам надо было ориентироваться на это здание величественной
Мариинской
больницы.
Да-да-да, она мне потом
больницы.
Показала. Но сколько я народу не спрашивала рядом, никто не знал.
Вот так.
Но меня поразило вот само бедственное состояние, в котором находится это здание, обсыпанный штукатурка, это первый этаж, всего второй этаж им не отдают, а дом, где родился, помещение, где родился, собственно, Федор Михайлович, они заняты под сестринское училище. Никто, конечно, не возражает, что это очень важно, но, на мой взгляд, Достоевский, который стал, ну, можно сказать, лицом, что ли, России, вот, для иностранцев, Россию сдают по имени Достоевского, и как-то стыдно за народ становится, если человек вот приезжает из-за границы, и первым делом, конечно, он куда быть, ну, скажем, если он любит Достоевского, пойдет в музей Достоевского, и он увидит вот эту вот нищету и заброшенность.
Музей-квартира, да. Вот именно, где он родился, провел детские годы.
Сакральное пространство, вот это вот, да. Это очень чувствуется, присутствие духа семьи Достоевских там очень ощущается, почему музей, собственно, видимо, не хочет покидать это помещение. Это, конечно, как-то мне стыдно за свой народ немножко стало, потому что я, скажем, вот Финляндию уважаю исключительно из-за моего такого расположения к Маннергейму. Когда я впервые приехала в Хельсинки, я сразу же посетила музей-квартиру Маннергейма. Я была потрясена, в каком ухоженном виде она находится, насколько внимательно относится к вот этому историческому наследию, видимо, либо власти города, либо мецената, либо само вот государство. И, конечно, вот обидно было мне за державу.
В очередной раз.
В очередной раз. Согласна. Я понимаю, что, видимо, у государства есть другие проблемы, там, Олимпиада, но ведь есть меценаты, которые, может быть, уважают культуру, есть люди интеллектуального труда, умные и, видимо, понимающие ценности этого, и которые могли бы, скажем, там, отстроить здание для медицинских сестер и освободить эти помещения. Там хранится несколько сот экспонатов, как вот мне рассказали, которые некуда выставить. Конечно, Федор Михайлович – это один из столпов русской культуры, и находиться в таком заброшенном состоянии – это стыдно вот этому помещению.
Я думаю, что это просто вот один из диагнозов нашему обществу и причина того, почему люди часто говорят, почему мы так живем, потому и живем, что не тех ценим, не туда смотрим. Увы, такое время лукавое. Но вот и ваш центр «Свет Валаама», и другие общественные, по большей части, организации, хотя и государственные, конечно, тоже, но мы-то в основном говорим сейчас об устремлениях людей, которые по своей инициативе собрались и стараются нести вот свет Христов, который просвещает всех. Поэтому вот такие организации, как ваша, они стараются восполнить вот эти белые пятна, которых очень много еще в нашей исторической памяти. Чтения будут проходить, как всегда, там у вас, на Валааме.
Да, чтения будут проходить на острове Валаам, в помещении, которое выделит нам монастырь. Соберет чтение не более 50-53 человек гостей, поскольку у нас все-таки нет еще возможности принимать широкую аудиторию. И с транспортом довольно сложно. Вот в прошлый раз были некоторые неприятности со штормом, с перемещением группы участников конференции с материка на остров. И обратно они попали где-то в пробку, чуть было не опоздали на поезд. Поэтому, когда я приглашаю гостей, я всегда говорю, что нам, конечно, нужны люди смелые и мужественные, которые рискнут поехать в такие сложные условия на остров, не побояться дороги, транспортных всяких коллизий и выступить, донести то, что они хотят, чтобы люди их услышали, идеи, их мысли, чем они хотят поделиться.
Да, но вот там-то как раз это будет довольно закрытое такое пространство, поэтому я вас приглашаю по окончании чтений все-таки у нас тоже появиться, подробнее нас познакомить с материалами, потому что такой вот журнал, программа, она, как правило, появляется намного позже.
А сейчас вот, да, это вот всего лишь второй сборник материалов. В 2010 и 2012 году валаамские чтения были, и вот мы выпускаем второй раз сборник материалов и докладов, но, насколько я знаю, будет сайт «Свет Валаама», он существует, будут вывешены доклады предыдущих лет в электронном виде, сейчас эта работа ведется уже, и кто пожелает, может с этим познакомиться. Тема валаамских чтений 2014 года «Православие. Основа русской культуры, пути духовно-нравственного преображения современного общества». И посвящены они, как я уже сказала, году культуры в России и 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
Вы сами тоже предполагаете там выступить с каким-то докладом? Какую тему готовите, Татьяна Ивановна?
Я буду готовить доклад, но поскольку у нас, по опыту, я знаю, собирается такое количество участников, и мы не укладываемся в регламент, мой доклад, как обычно, представляется заочно. Я свое время уступаю желающим высказаться людям, которые приехали издалека, и упускать такую возможность, конечно, не хотят приехать и не иметь возможности выступить.
То есть интерес к ним, слава богу, сохраняется, да, конечно, побывать на острове, хоть вы говорите, что это требует мужества, но
да,
благодать-то какая.
Понимаете, это такое сакральное вот место, которое как бы поставляет человека перед Богом напрямую, и то, что понимает человек на Валааме, что ему открывается, оно очень ценно, и очень часто люди приезжают к нам с одним докладом, а читают и говорят совсем другое, откладывают свои записки в сторону и начинают говорить от сердца.
А вы сами давно оттуда, вот последний раз когда?
Я приехала вот совсем недавно буквально, потому что был день рождения у директора нашего центра, игумена Мефодия Петрова. Да. Пожелаем до здоровья,
да,
батюшке.
Многое лето.
Многое лето ему, поскольку все это держится его усилиями, его трудами, его болезнями, его молитвами. И он не отказывает нам в помощи и действительно организационно предоставляет все средства и возможности, чтобы эти чтения состоялись. И он собирает своим таким вот хорошим отношением, своим вниманием, своим интересом все эти чтения. Все, кто побывал на валаамских чтениях, потом с большой благодарностью вспоминают эти прошедшие события, прошедшие дни и возвращаются к ним снова и снова. Потом либо привозят туда своих друзей, либо стараются еще раз приехать с семьей, с близкими людьми побывать там. И между собой также поддерживают какие-то вот связь, отношения. Мы здесь, все, кто были вот в Москве, стараемся держать друг друга в курсе событий, того, что происходит на Валааме, того, какая там жизнь, того, что мы делаем вместе.
И вот вы упомянули о том, что бываю в Финляндии. То есть у вас по-прежнему вот это научное, творческое такое сотрудничество продолжается с новым Валаамом?
С новым Валаамом мне, к сожалению, никак не удается вырваться в архив, оформить командировку. Существует договоренность, что я там еще поработаю, поскольку кое-что мне все-таки нужно там найти, и возможность соприкоснуться с документами, она является необходимость такой, да, это такая необходимость для историка, не по чьим-то словам писать, а самому это видеть и трогать руками. Но вот мы недавно виделись на конференции «Хельсинские сретенские чтения», с настоятелем монастыря Нового Валаама, имели возможность с ним пообщаться.
А, то есть вы были на конференции, да, в Хельсинки?
Да, сретенские чтения.
Расскажите об этом подробнее.
Это очень интересное событие. Хельсинские приходы — это прихода Московской патриархии, которые в 20-е годы возникли в Выборге, в Хельсинки, затем это вот такие две православные общины старостильные, образовались Никольские и Покровские приходы. Сейчас там наше благочиние, и благочинный московских приходов отец Виктор Лютик, он в содружестве с Центром российско-финляндской дружбы устраивает вот такие конференции два раза в год. Покровские чтения, Сретенские чтения уже много лет. Тоже собирает участников православных исследователей, светских исследователей из Финляндии, из России.
Историков в основном, не только.
В основном историков, да, я бы сказала. Иконописцы были, деятели культуры были, да. Я уж сейчас так и не вспомню.
Ну, основное понятно, да. И какая... Тема там была, с чем вы выступали?
А тема была 700-летие преподобного Сергия. Традиция, наследие, современность. Это такая первая. Они, наверное, открыли год празднования чествования преподобного. И это было такое посвящение преподобному Сергию. Вот наше выступление все. И эта конференция. Возглавлял ее архиепископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии. Поскольку он тесно связан с духовными школами. У нас была большая делегация в этот раз от Свято-Тихонского университета. 4 историка. Мы докладывали, каждый по своей теме выступали. Значит... Мой доклад посвящался монашеству, поскольку преподобный Сергий – это в каком-то смысле отец русского монашества, традиция русского монашества. Я говорила о схиигумне Иоанне Алексееве, поскольку это самый известный из русских монахов последнего времени в Финляндии. Благодаря его письмам 50-х годов, которые были опубликованы, с его согласия, с его редакции, письма его к его духовным чадам. И я рассказывала о характерных чертах мулламского старчества на примере образа схиигумна Иоанна Алексеева и о редких событиях его жизни, малоизвестных, поскольку, в общем-то, об этом подвижнике много уже написано. Трудно было найти что-то такое неизвестное, но вот у нас попал в руки такой редкий документ, достаточно спорный, но я вот немного рассказала о нем в своем докладе. Возможно, будет небольшая брошюра, книга выпущена.
Давайте расскажем нашим слушателям, потому что вот вы говорите, много известно, много написано. Боюсь, что это так же, как... про музей Достоевского. Спроси, навскидку мало кто скажет. Слава богу, у нас подвижников много.
Знаете, первый раз о схиигумне Иоанне Алексееве я уже услышала, будучи на Валааме, здесь, в Москве, от одной пожилой женщины, которая живет в городе Истрии, совершенно никакого отношения к Валааму не имеет, но она мне, тогда я просто по болезни находилась в Москве, сказала: Татьяна, посмотри, я такую книжку нашла, схиигумен Иоанн Алексеев, это такой учитель духовной жизни, такой нам помощник, он такие ценные советы давал, и вот благодаря ей я впервые открыла для себя схиигумна Иоанна Алексеева.
Нет, почитатели это памяти, конечно, есть, другое дело, что нельзя сказать так, что широко известны. Очень много, слава богу, нам в последнее время открывает таких фигур, которые были сокрыты. Время такое было. Сами понимаете, не было не до изучения их жизни и подвига.
С другой стороны, вот сейчас... теперь нам есть на что опереться. Нам не так страшно в этой неизвестности.
Да, поэтому как можно больше нужно все-таки рассказывать. Конечно, со всем почтением к отцу Иоанну, тут трудно выстроить какие-то, разумеется, приоритеты, кто из них там важнее.
Ну, поскольку игумен Харитон был все-таки настоятелем монастыря, да. На Валааме очень почитается старшинство именно административное. Там ни в коем случае нельзя перечить начальству, поскольку это корень всех зол. Даже игумен Дамаскин, знаменитый игумен Дамаскин, который славу валаамской обители поднял, так сказать, на ту должную высоту, с чего все вот началось, северный Афон, он всегда говорил так, что, братья, кто не творит своей воли, тот всегда творит волю Божию. А кто творит свою волю, тот всегда творит волю сопротивного, то есть дьявольскую. Это очень жестко, в общем-то. Сейчас так говорят, это спорно, это даже вот...
Нет,
для
Валаама
это золотые слова. Для людей в церкви, которые трудятся, они, наверное, это понимают.
Поэтому я предлагаю начать цикл рассказов о подвижниках валаамских все-таки с отца игумена Харитона, потому что личность удивительная. Я вот начала читать вашу книгу, каюсь, пока еще до конца не осилила, совсем не потому, что интересно, просто вот по немощи, по недостатку времени. Но я уверена, что каждый наш слушатель все-таки и должен знать историю его жизни, судьбу, и ему это будет интересно. Поэтому давайте, может быть, мы сегодня начнем разговор.
Схиигумен Харитон – это последний настоятель старого Валаама. Он был избран братьями на старом Валааме. Последний из валаамских настоятелей, кто был избран на старом Валааме. Затем прошла под его руководством эвакуация монастыря 39-40 год вглубь Финляндии. И там уже избирались, так сказать, настоятели на новом месте, настоятели нового валаамские. Хотя и старого валаамские братья. В 33-м году, да, он был избран. после отставки предыдущего настоятеля, который не смог найти общего языка с финляндским церковным управлением. Его обвинили в каких-то финансовых махинациях и с почетом отправили на покой. Но он просто был очень резким человеком. Игумен Павлин, архимандрит Павел, перед смертью принял также постриг в схиму великую. И по воспоминаниям его келейника, монаха Памвы Игнатьева, кончина настоятеля игумена Павлина, тот, который предшествовал игумену Харитону, она была блаженной. И последние дни он провел как праведник в большом покаянии, смирении и был примером для братьев. Это, кстати, многих валаамских настоятелей отличало, поскольку какие бы искушения у них перипетия не были в течение их жизни, но кончина у них была, как правило, блаженной и служила примером, назидала. Так же, в общем-то, как и кончина игумена Харитона Дунаева. Я так начала с кончины, не с рождения, поскольку, наверное, кончина, она вот в православии считается рождением в жизнь вечную.
И смотрится... Мы празднуем ее прежде, да, даже рождение чаще. Конечно, как, день да. памяти, день успения.
Как да. говорят на Афоне, подвижник был хорош, но посмотрим, как он будет умирать. Вот так же про схиигумена Харитона. Спорная была личность, спорная была его оценка его деятельности, но кончина у него, конечно, была блаженная. Меня потрясло то, что в своей предсмертной болезни он тяжело болел, тяжело умирал, попросил послужить себе двух монахов, тех самых, которые писали через его голову кляузы в Московскую патриархию, на него жаловались и всячески поливали его грязью. И когда они видели кончину блаженного этого вот отца-настоятеля, они были поражены, потому что это было... он терпел дикие боли, с большим смирением молился, причащался и всячески всегда просил прощения и у них, и у всех. То есть он как бы примирил их с ситуацией, которая сложилась в монастыре, их не смирившихся этих братьев.
Последний его урок.
Врагов своих. Он своих врагов, по сути, попросил себя послужить и не испугался этого. Их, они ему помогали в его предсмертной болезни.
И перестали быть врагами таким образом, конечно же, да?
Вот. Ну, в каком-то смысле он заботился о их вечном спасении, даже не столько в административном плане, что они потом все равно продолжали писать там, но о том, что духовно они все-таки простили его и приняли, и остались в братстве, в единстве вот этом духовном.
Какая высота смирения просто умом непостижима. Так все-таки, Татьяна Ивановна, вот прежде чем вы все это узнали, как вот интерес-то ваш к этому возник?
Я писала диссертацию. Я писала свой диплом вначале, диплом по календарному расколу, который возник в Валаамском монастыре, в Староваламском монастыре, 1920-е годы. Валаам остался в Финляндии, как известно, и благодаря тому, что там в финских приходах и был введен новый календарный стиль, а Валаамский монастырь его не принял, там возник такой небольшой раскол, вернее, даже большой раскол, который привел к церковным судам. Это вот 20-е годы. А из всей этой ситуации, когда многие растерялись внутри Валаамского монастыря, и начальствующие братья растерялись, фигура тогда иеромонаха Харитона, он был экономом монастыря, она вышла на первое место, поскольку все шли советоваться к нему, и во всех, чтобы решить сложные какие-то вопросы, отправляли его беседовать с администрацией, беседовать с властями, и он как-то умел договариваться, хотя он всю свою жизнь хотел быть схимником и уйти в пустыньку и молиться там, но его постоянно братья избирало на административные должности, вопреки его желанию. И он как-то умел это улаживать, все эти дела. Его даже хотели направить в Россию, тогда в Советскую Россию, к патриарху Тихону. Там была такая комиссия, чтобы решить, как дальше быть. Но все-таки потом отменили, потому что настоятель сказал ему, я сам-то, наверное, не поехал бы. И мы сами бы не решились ехать в большевистскую Россию, потому что знали бы, наверное, смерть. Поэтому мы все-таки его не послали. Эта делегация была отложена, отменена совсем. И тогда я как бы поняла, что это масштаб этой личности, если вот он в 20-е годы проявил себя в дальнейшем, вот он был избран настоятелем в 33-м году.
Вы писали, говорите, да, диссертацию, а тем не менее диссертация диссертации, а вот возникла книга. Значит, было желание все-таки...
Было желание, да, коснуться личности этого человека. Я поняла, что разгадка вообще всего вот этого конфликта, она коренится в личности этого человека, потому что на своих плечах, на своих молитвах он сумел вывести вот этот сложный период, вытянуть и монастырь, и свою жизнь. Она не была разрушена, то есть и монастырь выжил. И братья выжили, и все получили возможность вести духовную жизнь.
Продолжение беседы с Татьяной Ивановной Шевченко, кандидатом богословия, кандидатом исторических наук, сотрудницей отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета и культурно-просветительского центра Света Валаама вы услышите в одной из наших ближайших передач. Thank you.
говорит.